Всем привет, это «Деньги-24», наш традиционный дайджест. Меня зовут Константин Цыганков, и давайте уже начинать, хотя нет. Начать очень сложно, потому что сегодня мой детский мир, возможно, ваш детский мир, да и вообще весь мир перевернулся с ног на голову, потому что Государственная Дума наконец-то занялась по-настоящему важным делом и выдала не просто базовый контент, а контент, который, ну вот, просто меняет все. Мы узнали происхождение Чебурашки. Соответственно, на заседании комитета, где сидел глава этого комитета господин Макаров, причем комитет по налогам и финансам, казалось бы, было высказано следующее, что откуда Чебурашка-то, где его нашли? В ящике, в котором были апельсины. А в те времена, когда рисовали и создавали Чебурашку, откуда экспортировались апельсины? Из Израиля. Вывод: Чебурашка еврей. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но давайте с этого юмора и начнем, и переключимся непосредственно на дайджест. А с тем, что Чебурашка еврей, живите. Погнали! Первая история этой недели – нефтяночка. Смотрите, дисконт по Urals – это наша российская нефть – в портах Балтики и на Черном море уже составляет $20 за баррель. Мы много рассказывали о том, что санкции с одной стороны оказывают минимальное воздействие, но с другой стороны мы об этом рассказывали и говорили, что воздействие этих самых санкций будет нарастать по мере времени, по мере того, как Европа и Америка находят лазеечки и усиливают, собственно говоря, то самое давление. Вот это и происходит. Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Лукойла и против Роснефти вот сказываются именно таким вот образом. Потому что европейские санкции – это одно, но против Америки уже не попрешь, потому что американские санкции лишат тебя и рынка сбыта твоего товара, и, соответственно, лишат тебя инвестиций со стороны тех же самых Соединенных Штатов Америки, вторичные санкции. Поэтому многие начинают их соблюдать, и дисконт начинает увеличиваться, чтобы хоть кто-нибудь, к сожалению, нашу российскую нефть купил. Как подсчитало агентство Argus, до введения санкций дисконт в среднем был в районе $13-14. Бывало, что и ниже, до десяточки доходил. А на текущий момент, на момент записи, 19,5 и доходит даже до 20. Как подсчитал Центр ценовых индексов, на текущий момент нефть сорта Urals уже находится вблизи $50 за баррель. И, соответственно, для российского бюджета это, естественно, проблема. Но об этом мы поговорим. Участники рынка, которых опрашивают реально журналисты, говорят о том, что да, это негативное воздействие. Это воздействие, которое, ну, до конца не было проработано с одной стороны. С другой стороны, есть опыт уже перестройки трейдерами всех своих контрактов и логистических цепочек, поэтому в теории появление новых прокладок и новых обходных путей должно просто занять некоторое время. По некоторым прогнозам это до 3 месяцев. То есть до конца года цены на нефть по-любому будут находиться под давлением. Речь идет исключительно о российской нефти. Однако потом, по мере изменения этих самых цепочек поставок и по мере того, как трейдеры будут искать обходные пути, возможно, нефть сможет стабилизироваться. На этом плане очень интересно почитать западную прессу, в частности Bloomberg, и подметить несколько интереснейших материалов. Иногда они противоречат себе, друг другу, да, иногда в них прослеживается кое-что интересное. Смотрите, Bloomberg, во-первых, сообщил, что 5 индийских НПЗ отказались от закупок российской нефти в декабре. Индия с Соединенными Штатами Америки, пускай и с спорят, но в рамках своей конкретной истории вписываться за Россию индийцы особо не собираются, по мнению Bloomberg, поэтому НПЗшки отказываются от российской нефти. Смещение поставок идет в сторону других стран. Однако при этом, если мы посмотрим на график именно того, сколько закупали индийские НПЗ, то по большому счету все еще находимся мы в лимитах от 1,5 до 2 миллионов баррелей в сутки. То есть большую часть энергоресурса Индия потребляет из других стран, а вот российский уровень импорта нефти в Индию, он вот реально колеблется от 1,5 до 2 миллионов баррелей без особенных изменений. Соответственно, напомню, в этом году Индия импортировала из России 36% всего объема своей нефти. И с одной стороны, кажется, такой объем заместить достаточно тяжело, с другой стороны, на практике это возможно. И опять-таки другой разговор, что Индия за это будет платить несколько больше, но вот это соотношение риска и выгоды, на что Индия пойдет. Вторая, опять-таки на Bloomberg опубликованная история в том, что эти же самые заводы на следующий год в своих тендерах указывают все-таки российскую нефть. Разница между статьями несколько дней. То есть о полном отказе речи все-таки не идет. Индия готова понемногу, потихоньку российскую нефть закупать. Хотя есть сноска, в которой написано: необходимы гарантии, мол, это должна быть российская нефть, но не от поставщиков и терминалов под санкциями. То есть прописывается, будьте любезны, пожалуйста, 2-3 дополнительные прокладки там сделать, чтобы быстренько все это не находилось. Тогда мы готовы вас это приобретать. Но это опять-таки дисконт. То есть Индия путем вот подобного рода схем делает российскую нефть для закупки еще ниже. С точки зрения Индии это совершенно адекватное, нормальное поведение. Для нас, разумеется, это не самая приятная история. И третья статья, которая мне понравилась на Bloomberg касательно энергетической темы, в том, что Китай, по мнению Bloomberg, создает свой собственный теневой флот для импорта российского газа в обход всех санкций. Маршруты танкеров, как пишет Bloomberg, и их владельцы в Китае уже начинают соответствовать моделям, которые наблюдаются в сфере российской нефти и СПГ. То есть Китай обучился у России, как обходить весь санкционный режим, создает свой собственный флот, но, повторяю, именно для СПГ.
Я построю свой парк с блэкджеком и шлюхами.
Здесь, как подчеркивает Bloomberg, в отличие от нефтяного, где огромное количество старых судов, сделать это гораздо сложнее. Но Bloomberg как бы намекает американским властям, смотрите, Китай в очередной раз пытается что-то придумать, надо его прижучить. Какие выводы мы можем сделать? Участники рынка говорят, в следующем году отказ от российской нефти будет только усиливаться. И связано это с переизбытком нефти на рынке. То есть ее хватает. Это связано с деятельностью ОПЕК. Поэтому вот все эти годы от российской нефти, по их мнению, отказываться было тяжело. Сейчас, наконец-то, станет легче, якобы. В этом плане как раз-таки смотрим на подтверждение, на прогнозы от Международного энергетического агентства. Да? ОПЕК плюс увеличит добычу нефти до 51 миллиона баррелей уже к 2035 году, то есть через 10 лет. Сейчас 50 миллионов баррелей, а уже к 2050 году уровень будет составлять 63 миллиона баррелей. То есть Международное энергетическое агентство прекрасно понимает, если трамповские намерения будут продолжать имплементироваться, если Европа не окончательно сойдет с ума, вся вот эта повестка зеленой энергетики с рынка все-таки уйдет, и уйдет достаточно серьезно. И нефть все равно будет пользоваться спросом. И страны ОПЕК плюс заработают хорошие деньги. Если в 2024 году прибыль была 1,4 триллиона долларов, к 2035 году составит 1,7, а к 2050 2,5 триллиона. Россия во всем этом празднике жизни, по мнению Международного энергетического агентства, участвует, к сожалению, не будет. Но как оно сложится в итоге, это надо наблюдать, надо смотреть. Пока делаем вывод. Американские санкции оказались единственными по-настоящему работающими санкциями. Сразу сказались они на стоимости нефти, сразу увеличили дисконт. И, как уже вот сегодня заявил господин Рубио, куда еще бить, Америка не знает. Прикалываются ли они, то есть они знают, куда бить, просто об этом не говорят, или это правда, повторяю, покажет только время. Теперь, что касается бюджета, о котором мы упоминали. Смотрите, Минфин опубликовал информацию о бюджете за 10 месяцев. Наши доходы, соответственно, 29,9 триллиона. Нефтегазовые всего лишь 7,2. Снижение в годовом соотношении примерно на четверть, 21%. Все остальные российские доходы, наоборот, выросли плюс 11,3%, составили 22,4 триллиона. Что это за доходы? Это большей частью налоги. Это НДФЛ, это налог на прибыль организаций, и это, разумеется, НДС. Единственное, что расходы выросли, причем выросли существенно. 34,1 триллиона – это наши расходы на текущий момент, плюс 15,5%. В первую очередь сказывается рост госзакупок со стороны государства, там увеличение аж на 35%. Тот самый госзаказ, который во многом, по мнению Центробанка, является причиной инфляции, и в первую очередь он направлен на ВПК, на то, чтобы обеспечить безопасность как военную, так и технологическую. Дефицит, соответственно, вырос до отметки 4,2 триллиона рублей, а на целые 0,9% ВВП, причем на 200 миллиардов он увеличился только, получается, за октябрь. Соответственно, Минфин уже много раз намекал, что дефицит бюджета будет в этом году больше. Насколько я помню, 5,7 триллиона он должен, или 5,4 триллиона он должен составить к концу года. И, по мнению Минфина, есть возможность это все нивелировать в следующем году путем увеличения заимствований на рынке. И Минфин на текущий момент в очередной раз прорабатывается идея выпуска ОФЗ в юанях. Соответственно, одна облигация будет стоить примерно 10 тысяч юаней, это 114 тысяч рублей купон. он выплачивается раз в полгода, срок от 3 до 10 лет. 400 миллиардов рублей собираются тем самым они привлечь. Ставка единственная, что не объявлена. Она станет известна после того, как выяснится спрос на данного рода ОФЗшки. Но делаем вывод, объем заимствований будет расти. Удастся ли привлечь при этом иностранного инвестора, китайского инвестора? Вот это большой вопрос. Вот посмотрим как раз-таки на наш реальный уровень сотрудничества. Продавать нам все и получать за это деньги? Да, за деньги, да. А вот готовы ли китайцы при этом инвестировать в российское государство и как на это будет смотреть та сторона западная? Вот это, опять-таки, хороший большой вопрос. В декабре будет происходить это размещение. Обещают его произвести. Посмотрим на уровень спроса и будут ли там те самые иностранные китайские инвесторы. Отдельно можем поговорить немножко про доллар. Можно, конечно, упомянуть эти колебания, которые были вот на этой неделе, потому что в начале недели было 82-84, в четверг, получается, сходил на 78, но это было вот чисто по графику смотреть буквально вот шипы, то есть вот отдельные истории, да, скорее всего, просто взрослые пацаны, кто-то заходил для того, чтобы закупиться импортом, другие заходили с продажей валютной выручки, но если мы все-таки смотрим на график, понимаем, уровень достаточно быстро стабилизировался, очередное, кстати, подтверждение того, что этот уровень регулирует у нас Центробанк. Но здесь ключевая идея в другом. По мнению участников рынка, соответственно, в 2026 году доллар в очередной раз может укрепиться против рубля. Или, правильнее сказать, рубль упадет. Мы этих прогнозов слышали уже тысячи и продолжаем слышать сотнями ежедневно, но здесь хотя бы появилось интересное обоснование. Уронит рубль Банк России. Соответственно, в 2026 году ЦБ как минимум вдвое сократит объемы продажи валюты на внутреннем рынке, что и приведет к ослаблению рубля. Имеются в виду операции по Фонду национального благосостояния. На текущий момент Центробанк ежедневно продает валюту в эквиваленте примерно 9 миллиардов рублей. И при этом еще зеркалируются операции Минфина. Соответственно, если нефтегазовые доходы недополучены, идет покупка валюты, зеркалирование, да, если нефтегазовые доходы растут, наоборот, идет продажа валюты. Там очень много на самом деле вот нюансов, связанных с пополнением ФНБ и так далее, но участники рынка все это анализируют достаточно плотно и приходят к следующим выводам, что Минфин в следующем году будет больше продавать валюты на рынке. При этом Центробанк в рамках зеркалирования, наоборот, валюту будет закупать. Собственно говоря, это приведет к тому, что вот этого дополнительного навеса иностранной валюты, которая сдерживает, по идее, укрепление доллара, его может просто-напросто не стать. Спрос, остающийся, например, на одном и том же самом уровне, толкнет курс вверх. Главная тут идея в том, что цена нефти на рынке будет ниже цены отсечения. Нефтегазовые доходы не будут добираться, и у Минфина какие варианты будут? Только, соответственно, продавать валюту, чтобы компенсировать выпадающие доходы и положить все эти деньги в бюджет. И в среднем участники рынка устанавливают курс на следующий год от 90 до 100. Это достаточно серьезная такая скрупулезная аналитика проделана, но с другой стороны, вот сколько было прогнозов о том, что рубль упадет в этом году, в прошлом году и так далее. Да, рубль колбасило нехило, он уходил и выше сотни, но и падал ниже 80 время от времени, пока вот не достиг какой-то вот такой относительной стабильности. И в этом плане прогнозы очень, на самом деле, на мой взгляд, ну, некорректно давать, потому что, объективно, рубль удерживается ЦБ, явно в согласованности с Минфином. Когда нужно будет, они его ослабят. Вот только когда это нужно будет придет, предсказать абсолютно нереально. Потому что многие говорили, это должно случиться тогда-то, тогда-то. Не происходило. И здесь вот какие-то прогнозы давать или вдаваться абсолютно бессмысленно. Общий тренд на то, что рубль будет ослабевать, вот он с 22 года как в головах сидит, так и продолжает сидеть. Но этого все еще глобально не произошло. Вспомните свои старые комментарии, которые вы писали под наши дайджесты. Вспомните те комментарии, когда вы говорили, что завтра рубль будет 100, а я сдохну. Когда рубль будет 120, и мы все здесь умрем, пропагандисты и так далее. И подумайте, сбылись ли эти комментарии или нет. И после этого пишите новые. Интересная статистика пришла от Центрального банка. Дело все в том, что российские юридические лица оказались очень сильно закредитованы. Задолженность перед банками у нефинансовых организаций в октябре выросла аж на 2 триллиона рублей или на 2,3%. Это максимальный прирост с начала года. Если сравнивать корпоративный кредитный портфель банков за последнее время, то в сентябре было, получается, 707 ярдов, да, в августе 946. Это плюс 1,3% примерно. А тут скачок сразу на 2,3%. В рамках вот такого кредитования и таких больших цифр в районе триллионов это достаточно серьезная сумма. Плюс к этому дополнительный нюанс. В октябре денежный агрегат М2, то есть это денежная, все наличные деньги в обращении плюс деньги на счетах в банках, плюс 1,6% после снижения в сентябре на 0,2%. Я открыл телеграм-канал MMI, там крики о том, что мы все умрем, это самый страшный вообще рост денежной массы, это страшнейший рост закредитованности, да Центробанк не понизит ставку, он ее повысит до 45%, чтобы инфляцию задушить, и у них ничего не получится. В общем, там даже какие-то панические настроения в этом плане происходили, да. Но в октябре произошел прирост. Вызван он в первую очередь тем, что немного, хотя бы чутка скорректировалась эта чертова ключевая ставка, и народ пошел, на мой личный взгляд, перекредитовываться для того, чтобы просто получить деньги подешевле и закрыть предыдущие кредиты. Вот это мое мнение на тему того, что кредитуется ради рефинансирования. Давайте проверять. Смотрим данные Сбера, да. Рост выдачи на фоне снижения ставок, кредитуется средний и крупный бизнес, и большая часть берет деньги на оборотку. И в эту оборотку как раз включается рефинансирование. Плюс к этому 20% инвестиционные кредиты, то есть доля реального инвестиционного, то есть вложить, чтобы что-то построить и что-то сделать, она минимальная. Да? Все остальное это просто для поддержания текущей жизнедеятельности компании и более дешевые деньги, чтобы заместить более дорогие. Совкомбанк пишут, что 40% кредитов, которые они взяли, это была оборотка. Банк Дом РФ конкретно говорит, рефинансирование бизнеса под более низкий процент. Абсолют банк, что большая часть кредитов была для оборотки. То есть вот чуть-чуть стоило деньгам подешеветь, бизнес сразу туда бросился. И здесь возникает момент именно вот масштаба, как на это посмотрит Центральный банк. С этим же боролись своей высокой ключевой ставкой. Теперь опять они получают рост вот этого самого кредитования. Обратят ли они на это внимание в декабре, 19 числа, когда будут принимать решение по ключевой ставке? Означает ли это, является ли это сигналом, что нас не ждет снижение? Или, может быть, снижение, опять-таки, на 50 базисных пунктов до 16, вот это хорошая история. Здесь мы продолжаем наблюдение и будем смотреть на новые данные по кредитованию. Хорошая история от Минтруда. Смотрите, потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет. 7,74 литра на человека. На 5% меньше, чем в октябре 2024 года. Мужики, женщины, мы стали меньше бухать. Так считает Минздрав. Как это продает СМИ? Вся проблема в ценах на спиртное. Мол, бухло подорожало на 12% в годовом соотношении, в первую очередь из-за акцизов. При этом спрос и, то есть, продажи упали на 10%. То есть прямая логика. Алкоголь дорогой, люди перестали его покупать. При этом делают нюансик такой, что рост доли неучтенки, то есть народ гонит, и, соответственно, вот это гониво и покупается. Ну и плюс к этому дополнительный фактор – это ограничение продажи алкоголя в разных областях. Соответственно, является ли это стопроцентной правдой? Имеется в виду рост цены. Играет ли он с точки зрения потребления алкоголя? С одной стороны, да, играет, но не нужно говорить, что прямо исключительно из-за этого все и происходит. Смотрите, первый момент. Читайте все вот эти зумерские молодежные паблики и тому подобное. И если у вас хватает терпения, и вы можете подавить себе желание взять эту глотку, вот так вот придушить ее, чтобы больше вот не говорила этой херни на иностранном языке, то общайтесь с зумерами. И вы поймете, что они вообще пытаются придерживаться трезвого образа жизни, а те, кто пьет, это скуфы, дебилы и вообще вымирающий вид. Это первый момент. Далее, второй момент. Вот мне сейчас уже под 40 лет. Я это дело, в принципе, к нему нормально всю жизнь относился. Но я для себя начинаю понимать, что я уже не могу, как буквально 5 лет назад. Я просто физически начал потреблять меньше, потому что вот уже просто не лезет. А у нас население стареющее, я хочу это заметить. Поэтому, может быть, мы просто переключились на то, что делаем это в меру, да? Ну и третий момент, даже с точки зрения того, что я наблюдаю вот ежедневно на районе, просто в городе, или где-то спорт достаточно активный сейчас идет. И люди знаете, на воркауты ходят, и игровые площадки у меня около дома постоянно заполнены в любую погоду. Пацаны и взрослые мячик гоняют. Так что, возможно, это действительно тренд. Меньшее потребление алкоголя, оно реально есть. Что сами вы на этот счет думаете? Стали ли вы меньше пить? Почему вы стали меньше пить? Или наоборот, вы стали больше пить и плевать на все? Обязательно напишите об этом в комментариях. Посмотрим, кто на самом деле прав.
Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный.
Ну, одна самая, наверное, громкая история, которая всех бомбанула, это история с СБП. Мол, теперь Центральный банк будет блокировать любые переводы самому себе. Там какая история? Что в рамках борьбы с мошенничеством ЦБ реально выпустил пресс-релиз, при котором упомянул, что перевод самому себе суммы в районе 100 тысяч рублей и более может быть приравнен к мошенническим действиям. Всех сразу бомбануло, и никто не прочитал следующий абзац. В следующем абзаце написано как? Что если один человек, вот, допустим, я, да, у меня есть... Пример, да, вот зарплатная карта, отстойная. И есть карта с нормальными кэшбэками, бонусами за хранение денег и так далее, там повышенные ставки по вкладам, да. Что я делаю? Получаю зарплату, сразу деньги отсюда сюда перекидываю. Вы спросите, а почему ты не оформишь эту карту вот здесь на работе? Ну, никто из вас никогда не работал в государственных или около государственных структурах. У нас это нормальная ситуация, да, поэтому вот тут получил, вот сюда перекинул. Если я это делаю ежемесячно, это стандартная моя операция, претензий ни у кого не может возникнуть. Это чувствует Центральный банк, проверяет через другие банки, нормально. Ну, вот тут нюанс. Допустим, я вот осуществляю эту операцию, и в этот же день, к примеру, мне звонит админ и говорит, слушай, одолжи, пожалуйста, денег. И вот я себе перевел с одного банка на другой и сразу отправляю денег админу. И вот это может быть заблокировано. Почему? Потому что возникла третья сторона, не характерное для меня поведение, а мошенники же как говорят, ты сначала все денежки собери в одно место, а потом эти денежки отдай нам. И вот это движение подпадает под эту логику. Поэтому если вы с одного счета перекидываете на другой свои собственные средства, делаете это относительно регулярно, и для вас это нормальное явление, никто вас за это блокировать не будет. Но вот если вы свои денежки перекинули и тут же кидаете кому-то еще, согласитесь, и раньше вы этого не делали, там прям сноска, что если вы переводите тому, кому не переводили полгода уже, да, у банка могут быть напряги. Поэтому, если вы переводите деньги, допустим, родителям, детям или кому-то одалживаете, проверьте, чтобы переводили ли вы им деньги за последние полгода, да, и если эта операция необходима, то как минимум воздержитесь переводить деньги в тот же самый час и в тот же самый день после того, как перекинули на свой другой счет. Дайте немножко времени, да, и потом еще обязательно назначение платежа тоже пропишите. Лишним это не будет. Ну и напоследок пробежимся буквально по два предложения по другим историям. Банк России выпустил тут видеоурок, в котором рассказал, что технической рецессии в итоге у нас не было. По цифрам они прошлись, технической рецессии не было, все у нас хорошо. Я посмотрел комментарии, первый же комментарий мне прям дико понравился, что, уважаемый ЦБ, мы, походу, с вами живем в разных реальностях. Опять-таки, вот что нам нужно знать о том, как они это видят технически, да, на бумаге, как это мы видим в реальности и как это бьется с... теории и со всем остальным. Разные плоскости совершенно. Далее. Шатдаун в Соединенных Штатах закончился. Все, самый длинный шатдаун был при Трампе, рекорд поставил, закончил. Молодцы, и бог бы с ними. Мы с вами, дорогие друзья, наконец-то купаемся в золоте. По крайней мере, наша страна. Смотрите, золотовалютные резервы России за 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда бакинских. На 1 ноября стоимость золота в хранилищах Банка России достигла 300 ярдов. И за счет того, что мы немножко закупили этого золота, Банк России, я имею в виду, и за счет просто-напросто роста стоимости этого самого монетарного золота. 300 ярдов в баксах – это круто. Кстати, мы тут посмотрели, сколько купили золота россияне за последние 4 года, то есть с момента отмены НДС. Короче, физлица, чистые физлица на территории России купили золото в слитках 280 тонн. Что весит 280 тонн? Отдельные карьерные самосвалы, можете себе такое представить, да? Либо берем стандартный Boeing 747, загружаем его туристами с детьми, которые летят в Турцию. Вот это будет примерно 280 тонн. Вот представьте себе такой золотой слиток. Вот это купили россияне, соответственно, за 4 года. Если у вас нет денег, вы кричите, да кто все эти люди? Вот так. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Как обычно, по любой теме пишите комментарии. Мы все читаем, на многое отвечаем. Находим там новые темы для обсуждения. И оставайтесь с нами. Дай бог, увидимся на следующей неделе, как это обычно и бывает. И хороших всем выходных. Пока.